всегда жили в каких-то каморках, в углах, на частных квартирах, обходясь на обед куском сала, миской капусты, вчерашними консервами и одной на двоих алюминиевой ложкой. Мать свою Игорь едва помнил и почти никогда не спрашивал о ней у отца. Знал, стоит завести о ней разговор, как отец не может удержаться от слез. С образом матери была связана какая-то семейная драма Ивановских. И сын даже не знал, была ли она жива или давно умерла. Впрочем, как выяснилось потом, отец тоже знал об этом едва ли больше его. Об отце Ивановского знакомые говорили разное. По-разному относился к нему его сын, но все равно это был отец, по-своему любивший единственного своего сына, желавший ему только хорошего, радовавшийся его военному будущему, и вот дорадовался. Последнее письмо от него Ивановский получил в училище перед выпуском в начале июня. Отец был под Белостоком, все в том же пограничном отряде, а Игорь получил назначение в Гродно в распоряжении армейского отдела кадров и думал, что они скоро свидятся. Он даже не ответил отцу на его письмо, а потом уж и отвечать стало некуда. Где он? Жив или нет? Никто ему толком ответить не мог, да и спрашивать было не у кого. Видно, с отцом у Ивановского все навсегда было кончено. Надежд на встречу никаких не осталось. Так же, как и с его Янинкой. Странно. Но ту страшную разлуку с девушкой он переживал куда дольше и труднее, чем вечную, по всей вероятности, разлуку с отцом. Правда, потом в боях, в кровавой сумятице, фронтовых будней часто забывал о ней, чтобы совершенно неожиданно где-нибудь на ночлеге, в тихую минуту перед щемящей неизвестностью предстоящего боя, вдруг вспомнить до пронзительной боли в сердце. Он никому не рассказывал об этой своей первой, и, наверное, последней такой скоротечной любви. Знал, чувствовал, у других было не легче. То войну не переживал, не сох, не страдал от разлуки с любимой, матерью, женой или детьми. Разлуки томили, жгли, болью точили сердца, и никто ничего не мог сделать, чтобы облегчить эту боль. Кажется, он снова забылся. Уснул или просто затих на мучительном рубеже между жизнью и смертью. И когда очнулся, банька почти погрузилась в сумерки. Он уже не глядел на свои часы. Время теперь для него потеряло свой изначальный смысл. Состояние его вроде еще ухудшилось. Он часто мелко дышал. Утренний озноб сменился теперь потливым жаром. Очнувшись, он пошарил по баньке взглядом и увидел Пивоварова, который сидел на прокинутом деревянном ведерке у окна и грыз сухарь. Окно потело от его дыхания, и боец рукавицей то и дело протирал стекла. «Что там?» — открыв и снова закрывая глаза, спросил лейтенант. «Все то же. Не уходят, сволочи?» «Уходят, значит, в деревню не сунутся. Но куда же, кроме деревни, им теперь можно сунуться? Поле будет похуже, чем в этой баньке. В поле его доконает мороз, но и в баньке вряд ли они дождутся хорошего. Черт, нужны были лыжи. Они зря бросили их в той деревне, хотя там под огнем было не до лыж. Важно было унести ноги, но теперь вот без лыж они просто не могли никуда уйти из этой бани. Конечно, ему все равно. Лично ему лыжи уже без надобности. Но Пивоварову они просто необходимы. Без лыж парни никак не добраться до линии фронта. На первом же километре дороги его схватят немцы. Пивоварчик, как думаешь, до той деревни далеко?
Какой деревни?
Ну, той, вчерашней.
Может, километра два.
Оказывается, так близко. А ему ночью казалось, что они ушли от нее километров на пять, не меньше. Впрочем, меры расстояния и времени, очевидно, потеряли для него истинное свое значение. Каждый метр пути, каждая минута жизни —